Книги Станислава Малкина «Мятежный край его величества» издательство приготовило подарок поклонникам и поклонницам фильма «Горец». А так ли это, разъяснит Илья Смирнов.
Ну, я к поклонникам «Горца 1-2-3» не отношусь. На мой вкус для фантастики там маловато фантазии. Одна дебютная идея, потом заунывный, действительно бессмертный самоповтор. Но есть ведь другие источники вдохновения в горах Шотландии. Роберт Луис Стивенсон, один из моих любимых писателей, а исследование Станислава Геннадьевича Малкина все время перекликается с «Похищенным» и «Катрионой». Действие этих романов, если кто запамятовал, происходит вскоре после подавления последнего большого восстания в 1745-46 годах. И теперь, листая новую книгу, я встречаю знакомые имена. Стюарты из Эпина, герцог Аргайл, или вождь клана Фрезер лорд Лавет. Или такая важнейшая сюжетообразующая тема, как незаконная переправка земельной ренты из Шотландии во Францию мятежным вождям-эмигрантам.
Смотрите, здесь появляется еще Роб Рой.
Да, но Роб Рой скорее герой другого великого писателя Вальтера Скотта. У Стивенсона его вспоминают, а действуют сыновья. Робин Ойк, один из сыновей легендарного Роб Роя. За этим человеком охотились днем и ночью. Он был обвинен в том, что выкрал из Белфорена девицу и, как утверждали, силком на ней женился. И это он застрелил Джемса Макларена, когда тот шел за плугом. Усобица с тех пор не стихала. И есть в книге Малкина еще и пейзажи, которые сразу отзовутся в сердце даже такого читателя, который в Шотландии не был. Например, по знаменитому своими красотами и преданиями озеру Лох-Несс между фортами Август и Джордж с 1725 года курсировало...
Илья, неужели это было Лох-Нессское чудовище?
Нет, 60-тонная галера с 6 небольшими пушками. В первой половине XVIII века было не до палеонтологического бизнеса. Из-за каждого куста могли подстрелить, и, цитирую, «только там, где прошли маршем армии, безусловно, могут следовать частные путники».
Из чего становится понятен и подзаголовок книги «Британское военное присутствие в Горной Шотландии в 1715-1745 годах».
С уточнением. Действие вроде бы начинается еще в конце 17 века при Вильгельме Оранском. Откуда такая неуверенность? Вроде бы, чуть позже объясню. И включает монография правительственные меры по окончательному умиротворению уже после восстания 45 года. Последний, кстати, интереснейший документ, включенный в книгу, это предложение к цивилизации горной страны. Он датирован декабрем 1747-го.
Полагаю, нам следовало бы в общих чертах хотя бы объяснить слушателям, что там происходило и что это за предложение к цивилизации горной страны.
В самых общих происходила английская экспансия. Методы построения империи, как мы уже отмечали, столетиями отрабатывались на соседях по островам. Потому что капитализм, как и античная демократия, строится за чужой счет. Но при этом, как отмечается в книге, шотландцам по сравнению с ирландцами сильно повезло. Методы подчинения оказались довольно мягкими. Я цитирую, «карающая длань правосудия применительно к признанным якобитам Хайленда оказалась достаточно легковесной». Почему? При наличии такой естественной крепости, как практически недоступная горная область, полномасштабная гражданская война слишком дорого обошлась бы Лондону. Соответственно, было принято рациональное решение. Ставка не только и не столько на силовые методы, сколько на компромисс с мятежными вождями и магнатами, на амнистию, подкуп влиятельных оппозиционеров и даже простых горцев, которых привлекали не к прямому разоружению, но к военному сотрудничеству. Здесь приведена бухгалтерия горно-шотландского полка. И оказывается, что там рядовой получал на 5 с лишним шиллингов больше, чем обычный солдат королевской армии. Причем лишние деньги выделяли именно на национальную одежду и вооружение – горский палаш или клеймор. Отмечен даже такой фарс, как сдача горцами властям за вознаграждение испорченного оружия, которое специально скрытно закупали в Голландии на 13 тысяч фунтов. Конечно, у российского читателя возникает множество ассоциаций с Северным Кавказом, вплоть до раздраженного «а почему это мы их финансируем?». В английской политике тоже сосуществовали разные подходы. Например, единственный способ заставить горцев сложить и выдать оружие – принудить их к этому угрозой уничтожения их жилищ, посевов и угоном скота. Программа замены неправильного, ненадежного населения правильным. Чтобы все арендаторы говорили на английском языке, и чтобы по прошествии определенных лет они не допускали в своих пределах кого бы то ни было не говорящего по-английски.
Это прямо как в заокеанских колониях.
Да, как в заокеанских колониях. Тоже отношение к другому народу, как к дикарям. Но, с другой стороны, опытные практики отмечали, что, цитирую, «как только они, горцы, освобождаются от бедности и рабского служения вождям, записываясь на службу его величеству в горно-шотландские полки, то ни один рядовой в армии не является более рассудительным, более исполнительным и верным».
Илья, а что в данном случае еще значит слово «якобиты», которое вы использовали?
Вот здесь общая схема обрастает неповторимой конкретикой. Ведь шотландские восстания официально проходили под лозунгом «не свободы от англичан», а возвращение и Шотландии, и самой Англии под власть законной династии, то есть Якова II Стюарта и его потомков. В этом своем качестве повстанцы, якобиты, получали постоянную весомую поддержку от эмигрантов и иностранных правительств враждебных Англии, Испании, Франции. И получается уже не колониальная война с горцами, а часть большой европейской политической игры, в которой позиция горцев совсем неоднозначная, я цитирую, «оба мятежа были подавлены при значительной помощи жителей Горной Шотландии». Опять же, статистические данные, характеризующие позицию разных кланов. Многие просто с оружием в руках поддерживали правительство. А большая часть семейных и имеющих чем прокормиться поднялась на мятеж с большой неохотой. Политика переплетается с заурядной уголовщиной. Вот на границе с горной страной тот самый рэкет, нам хорошо знакомый, я цитирую, «с лицом, держащим самую тесную связь с грабителями, заключается договор, в силу которого ему ежегодно выплачивается известная сумма денег, чтобы грабежи не касались помеченных в договоре земель».
А какую роль при всем при этом играла религия?
Насколько я понимаю автора, он не склонен преувеличивать значение этого фактора. Конечно, существовали противоречия между католиками и протестантами, как и между разными протестантскими конфессиями, но... Знаете, здесь приведена замечательная цитата, очень марксистская, из графа Килмарнока. «Если бы Магомед водрузил свой штандарт в горной стране, я бы за кусок хлеба стал правоверным мусульманином».
Я бы сказала, что это прямо по Брехту, как в его пьесе.
Ну вот видите, как художественные произведения помогают понять историю. Насколько точно тем же Стивенсоном воспроизведен дух страны и эпохи? Смотрите, вот главный герой вышеупомянутой его диалоги – лояльный подданный, и этого не скрывает. Но его лучший друг – профессиональный заговорщик, а любимая девушка – из преследуемого законом клана Макгрегор. И теперь обратимся к монографии. Цитирую. «Во всем королевстве, то есть в Шотландии, не найдется и 200 джентльменов, не имеющих близких связей с тем или иным мятежником. Лояльные подданные дружно подписывают петиции о помиловании своих друзей и родственников, участвовавших в мятеже. И это не лицемерие. Это такая мораль. Поверху феодальная, а снизу пережитки еще родового строя».
И что же, удалось английским колонизаторам разобраться в столь сложном переплетении?
Цитирую. «Британское военное присутствие успело пустить в неподатливую почву горной Шотландии крепкие корни. С 1792 по 1815 год, это время кульминации почти векового противостояния Великой Британии и Великой Франции, каждый четвертый житель горного края проходил добровольную службу в полках под флагом Соединенного Королевства».
Илья, я понимаю, вообще сюжет, тема, все очень интересно. А как вы все-таки саму-то книгу оцениваете? Вы ее рекомендуете читать?
Лично я ознакомился с ней с большим интересом, рекомендовать бы поостерегся.
Вы прямо как Дэвид Балфур рассуждаете одновременно и за, и против.
Автор, конечно, обладает огромными знаниями, привлек замечательные источники, но информация хаотичная, история по-болонски, модульный курс, и изложена в таком... неудобоваримом виде. Нет, слов паразитов немного, хотя куда же теперь без них, да? Протестантский и англоязычный образовательный дискурс. образовательные еще и в кавычках. Но и нормальные слова местами складываются в такие конструкции, что их приходится по несколько раз перечитывать. Например, при этом в отношении, скажем, клана Кэмерон наиболее активно с предложениями по его цивилизации выступали именно его соседи в горной стране. К югу, имевшие соседями жителей Нижней Шотландии, как прививая новые земельные отношения. Но главное, нет логики и последовательности в развитии сюжета, нет социально-экономической диспозиции, хотя сам же автор все время обращает внимание на то, как эти факторы важны. Да? Кусок хлеба для человека, живущего на земле, мягко выражаясь, неплодородный, феодальное право магнатов на вассальную службу. Или вот между делом сообщается, из 700 плененных под Престоном горцев большая часть была депортирована в Америку для работы на плантациях в качестве белых рабов. Та же судьба ожидала 3400 сторонников Карла Эдуарда Стюарта в 1746 году. Согласитесь, тема требует разъяснения. Ну, будь у книги редактор, хотя о чем мы говорим, боже мой, посмотрите на эти так называемые карты. Остров не считается, мутные разводы нечаянно.
Судя по последним новостям, в Шотландии намечается референдум по вопросу о независимости. Это что, восстановление исторической справедливости хотят шотландцы?
Я отношусь к исторической справедливости с большим сомнением. Вина, как и заслуга, может быть только личная. А бизнес современных элит на этническом и региональном сепаратизме, ну, очень далек от реальных проблем, с которыми сталкивался в горах Роб-Рой.
Вы имеете в виду шотландскую элиту?
Ну, не в первую очередь, хотя тамошние политики, конечно, не прочь поездить суверенно в ООН, встречаться с президентом США как бы на равных, как и секретари республиканских компартий в 91-м году тоже были не прочь. Но общая сюжетная схема не сводится к сепаратистским амбициям. Была, кстати, интересная работа Ольги Николаевны Четверяковой «Стратегия балканизации Европы». Предание старины глубокой используется в качестве инструмента, чтобы взламывать сильные исторические государства. Потому что в рамках этих государств граждане имеют какую-то возможность, ну, небольшую, но хоть какую-то, отстаивать свои интересы против международной финансовой бюрократической олигархии. Вспомните, как процесс пропихивания новой европейской конституции уперся во всенародные референдумы. Подобного же не должно повториться, правда?
Вот на такой печальной футурологической ноте мы заканчиваем путешествие в Шотландские горы с новой монографией в руках. Илья Смирнов рецензировал новую книгу Станислава Малкина «Мятежный край его величества». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.